Добрый вечер всем слушателям Аюрведа Радио. На часах у нас 18.00, и, как вы уже наверняка знаете, в это время обычно у нас начинаются эфиры прямые. Прямые эфиры. По понедельникам Алексей Вячеславович Махов у нас появляется, хотя исключением из этого правила были последние две недели, но так уж получилось. Вот ровно три недели, даже получается, два эфира пропустили, и три недели мы не слышались с Алексеем, но тем не менее сейчас мы продолжим ту тему, которую начали до этого. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вот, наконец-то, вы снова у нас в эфире, чему, я уверена, рады все слушатели Аюрведа Радио, ровно как и я. А мне вот помнится, что в последней нашей беседе мы затронули гуну невежества. Мы продолжаем тему гун материальной природы. До этого уже разобрали гуну благости, гуну страсти. И вот теперь пришел черед и низшей гуны, гуни невежества. С чего начнем сегодня или чем продолжим этот эфир?
Спасибо, Олеся, за то, что вы восстановили контекст беседы. Да, действительно, мы сегодня продолжим рассмотрение качеств и свойств силы невежества. Для тех наших радиослушателей, которые первый раз только к нам подключились, я напомню, что мы разбираем силы материальной природы. И сейчас мы сконцентрировали наше внимание на силе невежества с целью понять, насколько, что это за сила, как она на нас влияет. И в данный момент мы разбираем ее качество, то есть как определить, влияет на меня эта сила или не влияет. Потому что у этой гуны есть определенные признаки. И мы продолжаем рассматривать ее признаки. Очередной признак, на котором мы остановились на прошлой нашей беседе, это перенос проблем в будущее. А у человека, у человека, который находится в состоянии силы невежества, происходит интересный феномен. При всем обилии проблем, которые его окружают в его реальной жизни, ему кажется, что все его проблемы на самом деле не существуют. Гуна невежества так влияет на его сознание, что она заставляет его считать, что все проблемы, которые у него есть, вовсе не проблемы. Она отодвигает эти проблемы вдаль. Ну, например, человек начинает колоться наркотиками, становится наркоманом. И что происходит? Все вокруг понимают уже, что он наркоман. Но первый год примерно, от полугода до года, наркоман, он колется, и он вообще летает, ему классно, он не чувствует никаких проблем вообще. И когда ему говорят об этом, что вот у тебя проблемы, он говорит, у меня нет никаких проблем. Вот есть один такой пример, я его часто привожу, потому что он показывает всю глубину вот этого, вот, весь ужас положения. Этот пример приводил психолог, который занимается с детьми, с подростками, которые сидят уже на тяжелых наркотиках, и он их выводит из этого состояния. И вот ко мне приходит девушка на вид лет 15-16. Я ее спрашиваю, ну ты что же, как ты дошла, красавица, до такой жизни? А она говорит, а я не наркоманка, я всего два раза в день колюсь.
Всего-то.
Да, всего два раза в день колюсь. И что самое страшное, вот у нас это вызывает шок, а для них это реальность, понимаете? Они реально не чувствуют, эти люди не чувствуют, что наркоманы. То же самое, если, ну, наркомания, скажем так, следующий пример с той же самой, с того же самого ряда, более часто встречающийся, к сожалению. Вот, это алкоголизм. Кто последний узнает о том, что он алкоголик? Сам алкоголик, он последним узнает, если еще у него хватает мозгов к тому времени понять, что он алкоголик. Понимаете? Вот как раз вот этот феномен, когда все уже понимают, что человек начинает очень резко спиваться, он не считает, что он спивается. Он пьет для чего? Для хорошего настроения, там, для того, чтобы под какую-то закуску, чтобы лучше переваривал, чтобы согреться, чтобы еще чего-нибудь. Миллион причин, идея одна и та же. Он не чувствует никаких проблем в этом. Наоборот, он вырабатывает что? Он вырабатывает свою собственную философию, которая позволяет ему оправдывать такие действия. И вот все это результат влияния силы невежества на сознание человека. То же самое, например, человек, например, начал воровать. Кто-нибудь сразу его поймает? Нет, обычно нет. Если сразу поймают, слава богу, значит, благочестия не хватило, молодец, сразу получит наказание. Есть шанс, что он быстро выправится в этой жизни. Но обычно это не происходит. И человек, у человека что происходит? Он своровал раз, своровал другой раз. И он видит, его не поймали. И у него возникает такое ощущение, что все классно. У него все получается. Он умеет воровать так, что его никто не может найти. Понимаете? И он начинает очень сильно углубляться в эту деятельность. Вот. И что происходит потом? Если человек не останавливается на этом этапе, то у него возникает следующий этап влияния его гуна невежества на его сознание. Этот этап называется «сильное желание удачи». Вот. У людей в благости, например, желания удачи нет вообще никакого. Им не интересна эта удача. А им нужна что? Им нужна правда от жизни. Поэтому они спокойно принимают все, что приходит. Они готовы принять и страдания, точнее трудности, они готовы принять какие-то благоприятные события в жизни. Почему? Потому что они живут правдиво. Знаете, они понимают, что да, у меня есть какое-то благочестие, да, у меня есть грехи. И если ко мне пришло что-то хорошее по судьбе, ну, значит, это по благочестию положено. Если пришли какие-то трудности, проблемы в жизни, мне положено, потому что я греховен. Поэтому люди такие благостные, они чем отличаются? Они не сильно радуются, когда приходит счастье материальное, потому что они знают, что оно когда-нибудь закончится. И они не сильно страдают, когда приходят трудности и проблемы, потому что они, во-первых, знают, что они этого достойны, а значит, у них нет чувства несправедливости, а значит, нет страданий. А во-вторых, они также знают, что трудности тоже рано или поздно закончатся. Поэтому такие люди очень устойчивы в жизни. У людей в страсти желание удачи уже проявляется, но не сильно, но не слишком сильно. Понимаете, они не фанатичны в этом стремлении. Они в основном больше стонут по этому поводу. Ой, ну почему у меня сейчас, ну денег нет, ну почему прямо сейчас нет, ну сейчас, мне прямо вот сейчас нужны деньги. Ну они так больше жеманничают на этот счет. Или почему у меня нет здоровья, ну мне прям здоровье прямо сейчас нужно. Доктор, дайте мне волшебную таблетку там. Вот. Ну у них не сильно выражено это желание. Однако у людей в невежестве желание счастья имеет всепоглощающую природу. Фактически это становится основной целью жизни. Вот счастье, удача любой ценой. Любой ценой. И откуда это желание возникает? На самом деле механизм работает следующим образом. Гуна невежества, несмотря на то, что оно приносит человеку, находящемуся под ее влиянием, одни только страдания, тем не менее призвано для того, чтобы человеку дать как можно быстрее понять всю бессмысленность его существования. И что она делает, как она это показывает человеку? Она заставляет его очень сильно погрузиться очень быстро и очень сильно погрузиться в сам, ну, практически на 100% под свое влияние. С помощью чего? С помощью желания удачи. Как этот механизм работает? У каждого из нас есть определенный запас благочестивых поступков, который, ну, в нормальной ситуации он у нас распределен на много жизней вперед. И для каждой жизни уже определенное количество благочестия отмерено. Однако же, у каждого из нас есть возможность с помощью культивирования очень сильного желания взять все это благочестие, которое нам на всю жизнь распределено, и с помощью очень сильного желания сжать его, допустим, с 60 лет, сжать его, допустим, до, допустим, 1 года. И вот что происходит в этом случае? В результате влияния гуна невежества на сознание у человека возникает вот это вот сильное желание удачи. Джентльменом удачи он становится, такой человек. И он в результате этого сильного желания что делает? Берет благочестие со своей жизни и сжимает его в рамки, какие-то рамки, там полгода, год. И в результате что происходит? Он эти полгода и год делает какие-то глупости, и ничего с ним не происходит. Знаете, кажется, что это несправедливо, но на самом деле механизм работает более глубоко. Пока он делает эти глупости, что происходит? Он копит огромное количество греховных реакций, а так как он не получает их сразу, у него выстраивается новая философия в уме, которая ему говорит: у тебя все получается, ты удачливый человек, давай, продолжай. Таким образом. И он полностью погружается в эту деятельность. И что происходит потом? В какой-то момент его благочестие заканчивается. И в этот момент также заканчивается вся его удача. И вот с этого момента жизнь начинает его уже вести по дороге судьбы не так вот, знаете, на воздусях под белой рученьки, а уже дальше носом, понимаете? И человек, находящийся под сильным влиянием силы невежества, входит в такое состояние, когда ему становится очень тяжело жить. Очень тяжело жить. И что с ним происходит дальше? Сейчас мы с вами будем разбирать. Вот, на следующем этапе развития силы невежества возникает очень такая, ну, очень вероятный исход, который называется преждевременная смерть. И преждевременная смерть, согласно ведической культуре, является благом для человека, который находится под влиянием силы невежества, если он никаким образом уже не может выбраться из этого состояния. Почему? Потому что когда он преждевременно оставляет тело, он уже не может больше совершать никаких глупостей. А не совершать глупости он уже тоже не может. То есть остановиться в этой деятельности он уже больше не может никак. И что происходит с людьми, которые покидают тело, находясь под влиянием силы невежества? Чаще всего они отправляются в ад, страдать за свои совершенные грехи. После того, как они перестрадают определенное количество времени там и отработают через страдания все результаты своей греховной деятельности, они возвращаются назад на средние планетные системы, но так как их сознание очень такое уже становится очень замутненное, они чаще всего воплощаются в телах животных. Вот. И есть два вида живых существ, которые как раз вот которые чаще всего воплощаются такие души, это кошки и собаки. Вот. Есть еще один такой момент, почему именно смерть? Кажется, ну вот так вот оно несправедливо. На самом деле несправедливости нет. Человек, находящийся под влиянием силы невежества, он хочет жить не страдая. И так как любое желание живого существа должно быть выполнено в этой вселенной, он в результате вот совершения множества глупостей и греховных поступков под влиянием силы невежества не может не страдать, по большому счету. Но так как он не хочет страдать в этом теле, происходит следующее. Грехи копятся. Когда заканчивается благочестие, количество грехов достигает такого объема, что их достаточно для того, чтобы человек просто сразу лишился своего тела. Поэтому в своем теле он не страдает. Все страдания отодвигаются у него куда? На следующее рождение, которое он чаще всего получает на одном из уровней адских планет. Вот. Но это самое неблагоприятный исход. Более благоприятный исход заключается в том, что когда у человека в невежестве заканчивается благочестие, он начинает очень сильно страдать. Вот. Если у него в судьбе есть люди, которые способны как-то милость по отношению к нему проявить, то у этого человека появляется возможность выйти из-под влияния силы невежества. Каким образом? Каким образом таких людей выводят из-под влияния силы невежества? Нужно для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что человек, который находится под влиянием силы невежества, болен на уровне разума. У него поражена самая тонкая структура и самая важная структура разумного существа. Это сам разум. Он направлен у него в сторону невежества. Он у него, скажем так, настроен на невежественное понимание счастья. Лечить болезни разума можно единственным способом. Только с помощью контакта с более чистым и более сильным разумом, чем разум больного человека. И поэтому в аюрведе рекомендуется такой способ лечения таких людей, которые находятся, например, он наркоман, он алкоголик, там, или у него игроман, например, есть такие. Это тоже вид психического заболевания. Человек не может от азарта оторваться, проиграл уже все на свете. Вот. Таких людей нужно лечить каким образом? Их нужно вести в святое место. Там, где какой-то скит, какой-то монастырь там, или какой-то храм, желательно достаточно удаленный от города. И дальше что он должен там делать? Он должен там просто жить. Не надо там никуда его таскать на службы там, или еще куда-то. Он не в состоянии это делать. Вот. Но что он должен делать? Он должен просто там работать, то есть какое-то служение проводить. Служение самое простое – дрова колоть, улицу подметать, там еще что-то, землю копать. Вот в огороде, допустим, там или еще что-то. За еду. Все, и вот какое-то время он должен жить в таком месте, в атмосфере чистоты и святости. И через какое-то время, обычно там 1, 2, 3, 4 месяца, у него произойдет кардинальное изменение мировоззрения. И из этого места человек вернется совершенно другим.
А вот в связи с этим у меня появился такой вопрос. Насколько я понимаю, все это должно быть согласие этого человека, который находится в невежестве. То есть, естественно, так просто его туда не затянуть. И, кроме этого, я еще знаю, что человек, находящийся в невежестве, он сам не может осознать, что он находится именно в невежестве. Вот как с этим быть?
Да, вы абсолютно правы, Олеся. Именно поэтому я и сказал, что этот исход чаще всего доступен тем людям, у которых есть родственники или какие-то знакомые, которые способны оказать им милость. Есть смысл раскрыть этот термин, что такое оказать милость в этом случае. Это означает, что эти люди или знакомые, или родственники, они должны... иметь внутри себя способность любить этого человека, даже несмотря на то, что он находится в таком плачевном состоянии. Понимаете, что такое любовь? Любовь означает получать счастье от служения такому человеку. Таким людям нужно уметь служить. Понимаете? И когда такие люди правильно настроены, что происходит в сердце этого человека? Когда у человека в невежестве заканчивается вот это его благочестие, и он получает сполна все плоды своих глупостей, он осознает тот факт рано или поздно, что он в этом мире абсолютно один, и он никому не нужен. Он уже потихоньку становится практически как животное. Однако же, если кто-то его испытывает к нему настоящую вот эту вот любовь, то есть желание как-то помочь ему искренне, желание правильно оказывать ему служение, желание заботиться о нем, то вот эти люди, которые находятся в состоянии невежества, они становятся очень склонны открывать сердце таким людям. А это означает, они становятся склонны их слушать и слушаться. Понимаете? Вся проблема заключается в этом случае в нас с вами. Потому что зачастую мы к таким людям относимся пренебрежительно или еще хуже того, с ненавистью. Естественно, если мы никаких возвышенных чувств к этому человеку, ни сострадания, ни любви мы к нему не испытываем, а это очень сложно на самом деле, вот, то, естественно, такой человек нас не будет слушать, и в результате наша способность помочь ему очень быстро стремится к нулю. Однако же здесь есть возможность помогать этому человеку. Если такой человек, являясь его родственником там, или просто знакомым, начинает молиться Богу за этого человека, он молится Богу, а результат молитвы, у Бога просит, чтобы этот результат вот молитвы моей перешел вот к этому человеку, чтобы как-то очистил его существование. Что происходит в этом случае? Судьбу того человека, судьбу алкоголика, он исправить не сможет. Но он сможет исправить что? Он сможет исправить отношения между собой и этим алкоголиком. Понимаете, в результате у него появится способность сострадать этому человеку. И как только это вот сострадание у него, как сила в сердце, откроется достаточно, ну, в большой степени, алкоголик немедленно начнет испытывать уважение к этому человеку. Он будет думать примерно так, что все вокруг негодяи, свиньи и эгоисты. А вот этот вот Петрович, он просто вот, ну я не знаю, замечательный человек, душа человек. Даже в своем бредливом вот этом состоянии, ведь смотри, он сможет это и почувствовать, потому что даже собака понимает, она предана, у нее есть вот эта идея, она понимает, кто к ней хорошо относится, а кто плохо, понимаете? Точно так же человек, который находится уже на дне влияния, у нас под 100% влиянием силы невежества, он тоже способен чувствовать, как к нему настроены окружающие люди, даже если при этом он уже ничего не понимает. И когда он это чувствует, истинное сострадание, которое из сердца идет, а не из слов, понимаете, он становится способным слушать того человека, который ему что-то может сказать. И он ему, Петрович ему говорит: знаешь что, Василий, поехали мы с тобой туда, съездим. Есть одно место, я думаю, тебе там будет хорошо. И он поедет, понимаете? Потому что он чувствует любовь, которая идет из сердца этого человека, чувствует сострадание. И вот только так можно воздействовать на людей, которые находятся под влиянием силы невежества. Я также хочу сказать, что сейчас есть методики, которые позволяют на время человека оторвать от стакана, например. Это там разные кодирования есть, там зашивают там торпеду, да, еще что-то. Я не очень хорошо разбираюсь в них, но в целом я хочу сказать, что если есть возможность, если сам вот человек выпивает, он хочет бросить, но не может. то есть смысл там, допустим, зашить ему эту торпеду, чтобы он на страхе какое-то время держался. Но эта мера, она должна быть только временной. А вот пока он не пьет, пока он еще... его страх его удерживает. Вот его в это время нужно вести как раз в то место, где он сможет изменить свой разум. Понимаете? Потому что если просто ограничиться торпедой, рано или поздно он ее сам себе вырежет. Понимаете? Или если закодирует, то он раскодируется. Вот я надеюсь, ответил на вопрос.
Да, по поводу того, как раз и как можно закодироваться, раскодироваться и так далее, избавиться от подобной вредной привычки, я вот, пользуясь случаем, хочу обратить внимание наших слушателей, что в четверг на этой неделе у нас состоится прямой эфир с Владимиром Георгиевичем Ждановым. Как раз мы будем говорить об отрезвлении России. Так что, если этот вопрос вас интересует, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, к нашему эфиру с 18:00 в четверг. Вот такая вставочка. И, кстати, опять же, я забыла в самом начале нашего эфира сказать, что наш прямой эфир отличается просто от эфиров в записи тем, что вы можете присылать свои вопросы сразу же, если они у вас возникают, к нам на e-mail radio@tarsunov.ru. Прямо сейчас можете это делать, писать, отправлять нам по электронной почте или же писать в Skype. Имя в Skype у нас Аюрведа Радио пишется слитно. Также можете дозваниваться по тому же имени в Skype и лично задавать вопрос Алексею. Мы продолжаем наш разговор о гуне невежества. Спасибо вам, Алексей. Все разъяснили вы эту ситуацию, можем двигаться дальше.
Хорошо. Итак, основное влияние гун, которое оказывают на наше сознание, оно сконцентрировано на нашем разуме. И как влияет на наш разум гун невежества?
Простите, пожалуйста, Алексей, вы знаете, я сейчас вот попробую переподключиться, у нас какое-то зацикливание звуков идет, так очень сложно воспринимать, сейчас попробуем это исправить. Итак, я переподключаю снова Алексея Вячеславовича к нашему эфиру, чтобы нормально все было наконец-то слышно, и все все правильно поняли и услышали. Алло.
Алло.
С нами? Да, хорошо.
Да.
Вот сейчас вроде
все
бы
хорошо.
Будем надеяться.
Ну хорошо, давайте продолжим. Итак, основное влияние, которое оказывают на нас все три гуны, благости, страсти, невежества, сконцентрировано на нашем разуме. Это очень просто понять, осознав тот факт, что именно разум является той путеводной звездой, которая двигает нас по жизни. И в зависимости от того, скажем так, на какую звезду мы настроены, вот так наша жизнь и выстраивается. И если с этой точки зрения посмотреть на влияние силы невежества, то что она делает с нашим разумом? Человек в невежестве в основном в своей жизни чем занимается? Каждую секунду своей жизни он занимается тем, что просто уничтожает свою разумность. И как он это делает? Он это делает с помощью употребления интоксикаций. Потому что гуна невежества без интоксикации невозможно. Потому что что такое спиртное или что такое наркотики вообще, любой вид интоксикации? Это определенные виды, определенные вещества, которые на самом деле, ну, например, спирт, он не оказывает особо разрушительного влияния на наше тело. Он даже в какой-то степени способствует, например, защите от вирусов, от вирусных заболеваний. То есть вирусы, если присутствует спирт в крови, вирусы в крови вирусы не развиваются. Вот, потому что спирт их уничтожает. Однако же на наше тонкое тело, на нашу психику спирт, независимо от его, скажем так, замаскирован он там или не замаскирован, находится ли он в бутылке коньяка за 10 тысяч рублей или же в бутылке синего денатурата, купленного в соседнем хозяйственном магазине, он действует на наше сознание примерно одинаково. И это действие имеет всего лишь одну сторону – он разрушает наш разум. И очень, можно очень легко проследить, потому что если у вас есть примеры людей, которые на ваших глазах из нормальных людей превратились уже практически в животных, понятно, что, как этот спирт действует. Потому что разумность у мужчины проявляется в двух аспектах. Это первое, это желание вести себя ответственно самому и брать ответственность за других людей. Это проявление разумности у мужчины. И второе проявление разумности у мужчины – это желание разбираться в своих недостатках и искоренять их. То есть желание работать над собой. Если человек начинает употреблять любой вид интоксикации, то со временем он все больше и больше становится безответственным. И любой руководитель любого ранга, любого масштаба знает, что если в его, допустим, среди его подчиненных есть человек, который выпивает, ему нельзя доверить ответственную задачу, ответственное поручение. Почему? Потому что он его просто не выполнит. А почему он его не выполнит? Потому что он не осознает ответственности. Понимаете, у него нет вот этого уже чувства ответственности. И чем больше человек склонен выпивать в своей жизни, тем меньше у него возможности чувствовать вот эту вот ответственность. Дальше, если мы посмотрим на траекторию, скажем так, пикирования алкоголика и любого другого человека, который подвержен интоксикациям, то что происходит? Сначала он вроде бы нормальный, веселенький, все нормально. Потом он начинает постепенно падать, да? Он начинает выпивать все больше, больше, больше. В результате он... Его спросишь, ты работать хочешь? Он говорит, нет, не хочу. А может, тебе нужно как-то семье помогать? Да нужна мне семья, ему тоже не нужна. Он начинает воровать деньги у семьи, утащить там все из дома, пропивать их. Его ничего не интересует, ни дети, ни жена, ни родственники. Его сознание постепенно суживается только до одного объекта, это бутылка. Или, например, если это наркоман, то там шприц там, или очередная там, доза наркотика. Все. И это как раз свидетельствует о том, неопровержимо свидетельствует о том, что разум такого человека снижается. Понимаете? Точно так же такой человек, его совершенно не интересуют его недостатки по той простой причине, что их у него просто нет, как он считает. Если ему кто-то скажет, ну ты же уже смотри, до кого ты докатился, до чего ты докатился, он что ответит? Он произнесет несколько слов на определенном жаргоне. Все, и это означает, что он уже, его разум практически не действует, то есть у него нечем даже действовать, он не способен трезво себя оценивать. Вот. Теперь дальше. Гуна страсти как влияет на разум? Подытожим таким образом. Под влиянием силы невежества разум от человека становится слабым и грязным. Фактически разум у него не действует никак. Никак. Это фактически животный уровень существования. И так действует на нас сила невежества. Сила страсти на нас действует следующим образом. Разум человека в страсти, он сильный, но при этом грязный. То есть человек в страсти всегда имеет какую-то цель. Чаще всего не одно, а целый букет целей. То есть куст целый такой у него. Многоветвистый разум. Всего хочется. Вот. Но в этом случае все цели у человека, который сильно страстный, у него цели все имеют материальную природу, то есть все цели его эгоистичны. А мы с вами говорили, что если сила разума определяется степенью постановки себе цели, степенью концентрации на этой цели, то чистота разума определяется степенью бескорыстия поставленной цели. Так вот, у страстных людей разум, он достаточно силен, потому что они склонны добиваться своих целей, но сами цели все являются эгоистичными. То есть я хочу стать богатым, я хочу стать, там, допустим, ну, не знаю, каким, знаменитым, я хочу машину, я хочу квартиру, это все классно. Но кроме этого, если кроме этого ничего нет, то это означает, что разум сильный, но при этом грязный, потому что все эти цели, они укладываются как раз в рамки понимания ложного эго. Это я и мне мое. У людей, которые находятся под влиянием гуны благости, разум и сильный, и чистый. И поэтому отличительной особенностью людей в благости является сильный интерес к духовности и сильное желание работать над собой. Так можно очень четко определить, какие силы влияют на наше с вами сознание и на сознание людей, которые нас окружают. Вот. Следующее, давайте с вами пойдем, какими же этапами развивается сила невежества в жизни человека. Потому что существует определенная последовательность. И это очень важно, потому что это знание позволяет нам очень здорово диагностировать себя, на каком уровне мы находимся, развитие силы невежества в нашем сознании. Итак, на первом этапе, когда человек попадает под влияние силы невежества, у него возникает сильная раздражительность и недовольство окружающим миром. Человек всем недоволен. То есть его девиз, который он часто и произносит, звучит так: «Все плохо». Все плохо. Ему не нравятся люди, которые его окружают. Ему не нравится работа, которой он занимается. Ему не нравится город, в котором он живет. Ему не нравится страна, в которой он живет. В общем, в конечном счете, ему не нравится все. И вот он постоянно ворчит по этому поводу, и это как раз первый этап развития гуна-невежества в сознании. На втором этапе, если человек ничего не предпринимает на первом этапе, он неизбежно попадает на второй этап развития гуна-невежества в сознании, и человек неизбежно, когда он вот так все время видит, все плохо, все плохие, а счастье-то надо, как-то получать, потому что без счастья-то жить невозможно. И он приходит к следующему, он начинает менять свою философию. У него философия жизненная выстраивается следующим образом. Он думает так, что так как вокруг все плохо и все плохие, то это означает ждать от них хорошего бессмысленно. А следовательно, нужно что делать? Нужно выжимать из жизни все, что только можно выжить, и взять из жизни все, только до чего можно дотянуться, и наслаждаться всем, чем можно наслаждаться. То есть живем один раз, поэтому нужно взять от жизни все. Вот, потому что потом, когда мы помрем, уже никакого счастья, ничего не будет. Вот, поэтому надо быть счастливым прямо сейчас, и причем любой ценой, как только можешь. Вот. И есть только один способ, одно знание, которое может помешать человеку думать о жизни таким образом. Это знание о законе перевоплощения. Потому что тот человек, который знает, что за каждый поступок он неизбежно будет нести ответственность в своих следующих жизнях. Если в этой жизни не сможет за него ответить, он обязательно ответит за этот поступок в будущих жизнях. И ему неизбежно придется пожинать все плоды его грехов. Вот такой человек уже не будет бездумно прожигать свою текущую жизнь. Потому что он понимает, что за все грехи ему в любом случае придется отвечать. Но если человек понимает это как раз свидетельствует о том, что уже гуна благости вошла в его сознание, и фактически он находится уже под преимущественным влиянием этой силы. А если человек находится в страсти, он о своем будущем думает следующим образом. Когда он сталкивается с этим знанием о том, что мы живем не одну жизнь, он думает, так, сейчас я буду делать то, что я хочу, не мешая другим, а в следующей жизни начну с чистого листа. Я буду другим человеком, а в этой жизни мне нужно доделать все, что я уже делаю, и у меня будет все хорошо. А человек в невежестве обычно он сталкивается с этим знанием, говорит, какая там следующая жизнь, о чем ты? Это же глупость, никакой следующей жизни нет. Просто мы все помрем, и нас не будет. Поэтому ешь, пей, гуляй, веселись прямо сейчас, пока есть время. А вы все глупые люди, ходите там, встаете не знаю когда, что-то бубните себе под нос каждый день, ничего не едите там, не пьете, с вами жить невозможно, вы просто глупые люди. Так рассуждает человек в невежестве, потому что в гуне невежества своя философия, свое знание и своя правда. Итак, на следующем этапе, однако, на этом влияние силы невежества не заканчивается на сознание человека. И на следующем этапе, если человек не работает над собой, у него начинает, он переходит на третий этап деградации, у него начинают преобладать животные потребности. И это означает, что он попал уже на 100% под влияние силы невежества. И такой человек животные потребности ставит на первое место в своей жизни. И он искренне считает, он абсолютно убежден в том, что ничего остального, всего остального просто не существует. Когда ему говорят о том, что есть святые люди, что мы имеем духовную природу, что духовное счастье гораздо больше, чем материальное, он это считает просто ахинеей. Вот просто он не способен, у него даже нет идеи какой-то альтернативы. Но что он видит, что он обычно они как говорят, ну зачем вы мне все это рассказываете? Вот я вижу, что у нас есть, вот у нас секс есть, я им занимаюсь. У меня сон есть как наслаждение, да, я сплю, когда хочу. Я ем, когда хочу и что хочу. И я обустраиваюсь в этой жизни так, как я хочу. Зачем вы мне рассказываете о каких-то святых? Это люди, они просто ненормальные. Они лишили себя всего непонятно зачем. Я не понимаю, в чем их счастье. Знаете, почему он не понимает? Он не понимает потому, что гуна невежества лишает его возможности самого понять, вот, что кроме вот этих четырех вещей материальных, есть еще другой источник счастья, который имеет совершенно другую природу и дает то счастье, которое неизбывно. Понимаете? У человека в невежестве потихонечку эта способность закрывается. И веды говорят, что человека от животного отличает только то, что он хочет понять, как правильно жить. И это единственное, что отличает человека от животного. А человек же в невежестве, он не хочет понимать, как правильно жить. В результате веды говорят, что люди, которые находятся в невежестве, фактически, они, находясь в телах людей, ведут себя уже как животные. Вот, и время на нас, так как время является аспектом Бога, оно на людей, которые находятся под влиянием разных гун, влияет тоже по-разному. Например, в ведах есть хорошее такое высказывание, что в течение суток есть время мудрецов, а есть время глупцов. Мы с вами уже разбирали это более подробно, когда говорили о силе времени. Однако сейчас есть смысл, я думаю, еще раз об этом вкратце упомянуть.
Да, возможно, уже подзабыли об этом.
Да, потому что это достаточно давно было. Итак, в ведах говорится, что в течение суток есть время мудрецов и время глупцов. И время глупцов начинается в 9 часов вечера. И если мы хотим узнать, насколько много нас в нас глупости и вообще в ком-то, допустим, глупости, то очень легко можно понять, если человек к 9 часам начинает очень сильно активизироваться, вот у него энергия пошла, все, активность, он уже ищет там, в какой бы бар его побыстрее залететь там или в ночной клуб, чтобы там время классно проводить. Это означает, что влияет сила невежества, она активизирует людей в это время. Люди, которые находятся в невежестве, у них все перевернуто с ног на голову. Они ночью очень активны, днем же они очень пассивны. Они находятся в полусне, они отсыпаются, как они говорят, отдыхают. Вот. Так вот, время глупцов начинается в 9 часов вечера и заканчивается в 12, примерно в 12 часов ночи в час. И мудрецы в это время что делают? Они ложатся спать. Для чего? Чтобы не мешать глупцам. Чтобы не мешать глупцам заниматься их глупостями. Вот. А время мудрецов начинается в 3 часа утра. И почему именно в это время? Потому что в это время спят глупцы. И они не мешают мудрецам становиться мудрее. Так вот они соседствуют друг с другом, не мешают друг другу. Вот. Таким образом, у людей в каждой гуне есть время, когда они активны, и есть время, когда они отдыхают. Люди в невежестве начинают жить только к вечеру. У них к вечеру жизнь начинается. Вот. Люди в страсти, они живут тоже достаточно, у них смещен достаточно график. Они в основном ложатся спать примерно в 12 ночи. В 11-12 ночи ложатся спать люди в страсти. Люди в невежестве ложатся спать в 4 утра. Например, в 3-4 утра они ложатся спать. Потому что всю ночь у них проходит, ночью у них жизнь очень активна. Вот. А люди в благости, они ложатся спать примерно вот как раз в 9-10 часов вечера. Их укладывает спать в это время. Просто хочется в это время спать. Вот. И, соответственно, просыпаются люди в благости, просыпаются где-то с 4 там и позднее. Вот. Люди в страсти просыпаются после того, как взошло солнце. Люди невежества в это время только еще ложатся спать. То есть солнце восходит, нужно ложиться спать. И это перевернутое все сознание как раз оно обусловлено влиянием силы невежества на сознание человека. Следующий этап развития силы невежества в сознании или следующий этап, четвертый этап деградации – это сильные привязанности. Человек в невежестве не может самостоятельно отвязаться от своего образа жизни, от своих недостатков. Он не может бросить курить, он не может бросить пить, он не может бросить заниматься развратом, там, не может бросить наркотики. Он не может этого сделать. Почему? Потому что это его жизнь. Это его жизнь. У него нет других никаких сил вообще. Он просто плывет по этой жизни. И он вошел на 100% под влияние силы невежества. Как можно помочь такому человеку? Веды говорят, на этом этапе помочь ему практически невозможно. И помочь ему можно только двумя способами. Первый способ – это оказать ему милость, и мы с вами о нем уже говорили. Второй способ – ему поможет его судьба, когда она его по голове ударит таким образом, что у него не будет уже дальше никакой возможности там, не выпивать ничего, он очень сильно начнет раскаиваться в своей жизни. Только тогда у него есть шанс через сильные страдания, очистившись этими страданиями, у него есть шанс очистить свое существование и перейти под влияние там, силы страсти или силы благости. Вот. Если этих двух событий нет, то в его жизни не происходит, то у него нет никаких шансов, потому что сам он себе помочь не может. А если родственники не могут оказать ему милость, то нет вообще никаких шансов. Потому что даже если такой человек захочет сказать ему, там, Вася, поехали там, вот, съездим туда-то в монастырь, Вася ему скажет, доезжай ты в свой монастырь, 100 лет он мне нужен, этот монастырь. Понимаете? Однако же, если родственник такого человека, я еще раз повторю, потому что это очень важно, будет вести благостную жизнь и будет выстраивать правильно отношения с таким деградирующим человеком, то он обретет способность передать ему вот это вот в его сердце, которое заполнено полностью его бредливым, невежественным счастьем, он способен будет передать ему свою любовь. А это означает, деградирующий человек начнет слушать такого своего родственника там, или какого-то друга. И все, и тогда есть возможность помочь ему реально, очень сильно помочь ему изменить его жизнь. Итак, однако же на этом этапы деградации не заканчиваются. И на пятом этапе, это последний этап, последняя стадия развития гуны невежества, это полное погружение в иллюзорную жизнь. То есть полная концентрация на вот этом счастье невежественном. И на этой ступени развития гуны невежества человек не может отказаться от наслаждения невежественными вещами, даже если ему за это грозит смерть. Например, даже если наркоман знает, что уколов определенную дозу наркотика, он умрет, и у него есть альтернатива, например, уколоть меньшую дозу наркотика и немножко недополучить вот этого вот наркотического счастья, или уколоть полную дозу наркотика и уже не очнуться, он уколет полную дозу наркотика. Понимаете, если человек знает, что если он выпьет, и у него печень отвалится от этого, и если он выпьет, допустим, там, ну, стакан, допустим, он выпьет, ему нужно, чтобы не отвалилось, нужно выпить меньше, чем стакан. Он выпьет стакан. Понимаете? И потому что он уже не способен отказаться, ему все равно, умрет он или не умрет. Он уже ничего не соображает и ничем не дорожит. У него нет ни к чему интереса, кроме как одному, к своему желанию продолжать наслаждаться тем невежественным видом счастья, который он выбрал для себя. И такой человек может умереть от передоза наркотика, от очередного стакана водки, от обжорства может умереть в постели с очередной любовницей. Понимаете? И это вот сам факт, что это все происходит, это означает полное безраздельное господство силы невежества в сознании человека. И люди такие умирают всегда в очень сильных муках, в совершенно бессознательном состоянии. А веды говорят, что в каком состоянии сознания человек оставляет это тело, такого состояния он достигает сразу в следующей жизни. И если человек умирает в страданиях, где он в следующий раз получит, в следующую жизнь обретет? Где тело получит? В том месте, где царят страдания, то есть в аду. Знаете? Вот такой вот печальный итог, к сожалению. Вот. И что? Да-да, угу. Вы хотели что-то сказать?
Да-да-да, я вот хотела сказать, что это все-таки не итог, не заключение нашего сегодняшнего эфира, потому что есть у нас несколько вопросов. Может быть, как раз к ним и перейдем?
Ну, хорошо, у меня есть еще что сказать, угу. Поэтому давайте, может быть, немножко на вопросы поотвечаем, потому что есть еще что нужно сказать про силу невежества.
Тогда я зачитываю вопрос, или вы еще что-то...
Да. Да-да, давайте вопросы, поотвечаем на вопросы, а там уже по времени посмотрим.
В процессе этого, возможно, все как раз и раскроется. Вот, например, Октябрина нам написала: «С помощью своей силы воли можно ли самостоятельно выбраться из невежества, или только святой человек и жизнь в храме может помочь?» И далее она прилагает к этому свою историю. Она пишет: «Я курю гашиш очень часто, бывает несколько раз в неделю или даже в день. Мне это уже надоело, чувствую себя животным, когда хочется курить, то есть ты совсем не контролируешь свое желание, жора, наедаешься всякой дряни, вот еще пирожное, шоколад, иногда всего подряд, что под руку попадется». Ага, это после курения, насколько я понимаю. «А утром, утром моей душе очень плохо, тело полностью отравлено, и каждое такое утро я думаю, что все, хватит, я больше никогда не буду курить, но проходит несколько дней, мне кто-нибудь предлагает, я не могу отказаться, и все по новой. Это какой-то адский замкнутый круг», пишет наша слушательница, «и вот я не могу понять, у меня нет силы воли совершенно, или из-за отсутствия общения со святыми людьми не могу с этим покончить. Примерно 6-8 месяцев подряд слушаю лекции и очень редко хожу в храм. Последние 2 месяца не была. Так складываются обстоятельства, но я точно в храм вернусь. Может, мне попроситься туда жить хотя бы редко на выходных? Что вы посоветуете?»
в вашей ситуации будет лучше всего вам поехать в такое место, которое было бы достаточно удалено от города. Например, ну, в другом городе где-то, чтобы у вас там не было ни знакомых, никого. Но вы знали, что там есть храм или монастырь, где есть святой человек. Знаете, если может быть какой-то женский монастырь, я не говорю вам становиться монашкой, вам это не надо. Вот. Вам нужно там просто пожить. Понимаете, просто пожить в этой атмосфере. И нужно пожить вам, ну, я думаю, месяц, допустим, два. Если есть такая возможность, это очень хорошо. Понимаете, и нужно сделать так по-хорошему, чтобы у вас не было возможности вернуться так просто. Понимаете, вот пока вы чувствуете себя, контролируете вас, то есть вы... У вас еще, раз вы слушаете лекции, значит, у вас влияние гуны благости на вас еще есть. Понимаете, пока полностью еще туда не ушли, нужно сделать так, чтобы порвать свою связь с силой невежества. Это означает только один способ для вас – правильное общение. Общение. Нужно себя поместить в ту среду, где невежества нет вообще.
Вот Октябрина написала, что уехать у меня нет возможности, я привязана к городу.
Привязана к городу каким образом? Ну, вот. Привязанность есть разные. Понимаете, привязанность означает «мне не хочется». Это уже не ваша привязанность. Понимаете? Однако же, если у вас нет возможности уехать куда-то, давайте рассмотрим этот вариант тоже. Что нужно сделать? В этом случае вам нужно правильно выстраивать общение. Вот как хотите, что хотите, но вы должны как можно больше общаться с теми людьми, которые занимаются духовной практикой. И как можно меньше общаться с теми людьми, которые так же, как и вы, курят этот гашиш. Понимаете? То есть, если вы будете находиться чем больше вы будете находиться в обществе тех людей, которые занимаются серьезно духовной практикой, тем сильнее и качественнее будет очищаться ваше сознание. Но знайте, что каждое общение ваше с теми людьми, которые находятся под влиянием силы невежества, а назад будет стаскивать вас опять в эту гуну, понимаете? Поэтому вам нужно сделать так, чтобы какое-то время вы не общались вообще с этими людьми. Скажите им, что вы уезжаете там куда-нибудь к родственникам, куда угодно. Вот. И вам нужно на время просто из их поля зрения исчезнуть на какое-то время. Понимаете? Это очень важно. Чтобы у вас была возможность новую платформу выстроить. Потому что если вы будете общаться и с теми, и с другими, вы так и будете плавать так вот вверх-вниз, вверх-вниз. Что у вас, собственно, и происходит. Вы и хотите что-то поменять, но нет сил. Нет сил означает, что на вас сила невежества влияет из-за того, что вы общаетесь с теми людьми, которые курят гашиш так же, как и вы. И здесь вас может подстерегать одна ловушка, которая часто срабатывает. У вас возникнет желание, я тоже должна им помочь. Дорогая Октябрина, сейчас вы ничем им помочь не можете. Вы сможете помочь всем своим друзьям, которые тоже этими глупостями занимаются, только в том случае, когда сможете отказаться сами. Вот тогда у вас появится сила помогать другим. Когда вы сами сможете уже жить без этого всего, тогда сможете и другим помогать. До этого, пожалуйста, не думайте, что вы можете кому-то помочь. Сначала помогите еще себе. Выберитесь сами из той ямы, в которую залезли, а тогда поймете, как вытаскивать из этой ямы тех, кто сидит еще там. Потому что очень часто люди остаются из-за того, что там у меня там друзья, там у меня там что-то. Поймите, ничем вы не поможете сейчас этим людям. Если вы хотите им помогать, помогите сначала себе. Это не эгоизм, это трезвое восприятие мира. Поэтому еще раз вам говорю, вам нужно на какое-то время, желательно несколько недель, сообщить всем своим знакомым, что вы уезжаете куда-то, к родственникам, куда угодно. Вы уезжаете, очень срочно нужно поехать. И это время нужно, может быть, даже поехать жить куда-то к родственникам в другое место. И там нужно общаться с теми людьми, которые серьезно занимаются духовной практикой. И будет очень здорово, Октябрина, для вас, если вы не просто в храме будете там что-то просто приходить, а если вы в храме будете выполнять какое-то служение.
Вот,
то
точно.
Есть, например, полы помыть. Там понятно? Полы помыть, приготовить там, ну, может быть, там воду принести, еще что-то. Самое вот то служение, самое простое, которое вы можете делать. В этом случае эффективность вашего пребывания в этом храме на порядок будет выше, даже на порядки будет выше, потому что вы будете не просто там ходить туда-сюда из угла в угол, понимаете, а вы будете постоянно заняты каким-то делом, которое помогает, помогает тем людям, которые имеют возвышенное сознание. В этом случае ваше сердце откроется гораздо быстрее, и вы получите через сердца тех людей, которым вы помогаете, вы получите силу, которая позволит вам удержать, создать себе другую платформу жизни и удерживаться на ней. Я очень надеюсь, что вы серьезно отнесетесь к тому, что я сказал, потому что это очень важно. Поверьте, других способов не знаю. Я даже не вижу, какие еще есть способы работы над своим разумом у человека, который уже находится под влиянием силы невежества. Ваша ситуация – это самый оптимальный вариант. Пожалуйста, сделайте так.
Спасибо вам за ответ. Есть у нас также вопрос от Кирилла из Великобритании. Пишет он: из тех легендарных историй, как, например, Робин Гуд, принц воров, главный герой, всегда забирал какие-то ценности у богатых и недостойных и отдавал их бедным и нуждающимся. Является ли такая деятельность невежеством? Такой вопрос возник.
Спасибо, Кирилл. Очень хороший вопрос. Он тоже меня часто занимал. И меня всегда занимала только одна сторона вот этих всех событий. На каком основании можно судить, что этот поступок хороший или плохой? То есть, что является мерилом? Понимаете? Сказать про конкретно Робин Гуда я ничего не могу сказать, потому что я не знаком ни с этой личностью, даже не изучал, по большому счету, его и по историческим каким-то фактам. Вот. Я в более общий подход к решению этого вопроса могу вам сказать, что в Ведах на самом деле тоже есть похожая история, вот практически один в один, про Робин Гуда. Когда один святой человек хотел построить храм Господу, но и он ходил и богатым людям и предлагал: давайте построим храм. Но там люди были такие жадные, и никто не хотел строить храм Господу. Никто не хотел. В результате, в конце концов, каким-то образом он там попал в эту вот шайку разбойников, и они грабили богатых людей, а на эти деньги строили храм. Другого способа не было. И такие этот храм был построен. Вот. Поэтому ответ на ваш вопрос звучит таким образом, что не вы, не знаю, может быть, у вас и есть такая квалификация, но в целом веды говорят так, что в наше время у нас с вами нет квалификации очень четко понять, что вот у этого человека можно взять его деньги, потому что он распоряжается ими неправильно, и он недостоин иметь такое количество денег. И отдать их нужно именно этим людям, потому что они достойны их получить. К сожалению, нет такой квалификации. Что это определить может только человек с чистым сознанием, фактически находящийся на уровне святости. Именно поэтому веды говорят, что в наше время, в которой мы живем с вами, эта деятельность является греховной. Из-за того, что у нас с вами нет четкого понимания, абсолютно чистого сознания, и поэтому мы не можем четко понять, какую меру наказания нужно применить к тем людям, которые неправильно используют средства, которые имеют, и достойны ли те люди, которым мы хотим отдать эти средства, принять их. Потому что зачастую бывает, если вы кому-то когда-то пытались помогать, просто изучая этот вопрос, вы начинаете кому-то помогать, и этот человек через какое-то время так привыкает, что вы к нему помогаете, что он фактически пытается постоянно сесть вам на шею. Может быть, у вас такого опыта нет, но у меня есть. Вот. И это происходит из-за того, что мы не понимаем, какую меру помощи человек достоин принять. Поэтому, еще раз повторюсь, в наше время быть Робин Гудами могут быть только святые люди. Да, вы так уже что, пожалуйста, если вы хотите стать Робин Гудом, извините, пожалуйста, Олеся, я хочу сказать последнее предложение. Если вы хотите стать Робин Гудом, пожалуйста, занимайтесь духовной практикой в рамках любой авторитетной духовной традиции, достигайте святости. И если после этого Господь вам в вашем сердце скажет, что вы должны стать Робин Гудом, думаю, от вашего Робин Гудства никто не пострадает, потому что вы святой.
Да, я поняла, такое, что вершить правосудие таким образом, да и вообще любым другим образом вершить судьбы, так сказать, людей могут только святые люди. Ну, мы пока такими не являемся, по крайней мере, я отвечаю за себя. Я в данный момент всего лишь зачитываю вопросы. И следующий вопрос у нас пришел от слушателя или слушательницы. Сейчас по тексту мы это поймем. Вот такая ситуация. Я в сложных или напряженных ситуациях, либо при желании достичь больших результатов выше своего фактического уровня, при участии в турнирах с командой, например, при игре в шахматы, могу очень сильно сосредоточиться, сконцентрироваться. Тогда в какой-то момент начинаю буквально гореть. И результаты, да и вообще при необходимости авральной работы, умственного труда, нервного напряжения, например, значительно повышаются. Результаты. То есть я могу получить результат на порядок выше своего уровня. В зависимости от образа жизни, настроенности, режима дня, у меня удается это с большим или меньшим успехом. Но могу так в течение нескольких дней. Дальше как будто психическая нервная энергия истощается. И нужно уже просто спокойно, нормально жить, иногда даже восстанавливаться. Конечно, я с этим не играюсь, но когда чувствую ответственность не только за себя, но и за общий результат команды, к примеру, стараюсь это применять. Меня никто этому не учил, не знаю подобных подходов, но это происходит спонтанно и в то же время преднамеренно. Я управляю своей волей и силой концентрации. Так вот, в чем вопрос. Значит ли это, что я использую свою волю, концентрацию или то, что в данный момент я собираю всю свою карму в данной точке, забирая у себя возможность спастись в какой-то жизненно важной ситуации?
Спасибо. Очень хороший вопрос.
Да, мне тоже понравилось.
Ответ. Да, Олеся действительно очень разумный человек спрашивает. Ответ такой: если тот результат или то действие, и тот результат, который вы хотите получить очень сильно, является эгоистичным, то есть вы хотите его для себя, то это несомненно означает, что вы, прилагая такие вот сверхусилия, тратите свое благочестие из вашего будущего. Однако же, если этот результат вы хотите не для себя, а для того, чтобы, например, ну, предположим, в спортивных состязаниях, да, поддержать честь страны, ну, предположим, или честь команды, или честь города. То есть, в целом, спорт, он предполагает, как страстный вид деятельности, он предполагает, что нужно какие-то, ну, существует такое понятие, как спортивная честь, да, честь команды. И это не является эгоистичным поступком. То есть, вы работаете не для себя в этом случае, действуете не для себя. Вот, то в этом случае вы благочестие из будущего не тянете по той простой причине, что у вас нет корыстного настроя. Однако же, посмотрите, есть очень интересная такая деталь, потому что, ну, из письма не совсем ясно, насколько вас выматывает вот это вот, такое напряжение. Чем менее эгоистично настроен человек в момент спортивных состязаний, тем меньше он устает от них. Вот тот факт, что вы употребляете вот эти слова «я перенапрягаюсь», «я потом вынужден или вынуждена как-то восстанавливаться», это говорит о том, что полного бескорыстия вот в вашем настрое пока не присутствует. Но, в общем-то, это ничего удивительного и нет в этом. Потому что достичь полного и абсолютного беспримесного бескорыстия достаточно сложно. Оно приходит в результате, ну, серьезного занятия духовной практикой на протяжении там ряда лет. Вот, поэтому здесь так, если вот это ваше психическое напряжение направлено, и ваши действия, вот, допустим, в каких-то спортивных состязаниях, направлены на то, чтобы поддержать честь команды, направлены на то, чтобы, ну, принести радость людям своей победой, не себе радость, а людям принести радость своей победой. И вот, то есть настрой у вас вот такое, вдохновение вы черпаете в том, чтобы принести радость другим, то в целом у вас не должно быть никаких сильных психических или физических срывов после этого. Это означает, что настрой правильный. Хотя при этом, действительно, если требуется сильная отдача энергии, какое-то время нужно будет тратить на восстановление. Если же у вас возникают сильные психические срывы после этого, то есть вы просто лежите после этого разбитый или там плохо себя чувствуете неделю, там, или болеть начинаете после этого, это говорит о том, что в процессе вот таких вот занятий вы настроены эгоистично, вы хотите для себя. И такая деятельность неизбежна, она будет разрушительна для вашего здоровья и для будущего тоже. Поэтому, пожалуйста, просто сделайте правильные акценты в вашей мотивации. Это очень важно. И вы увидите, что, в принципе, тех же результатов можно добиться меньшими усилиями, потому что количество усилий обратно пропорционально бескорыстию. Чем более бескорыстный настрой, тем меньше усилий нужно прилагать для достижения цели. Понимаете? Такой ответ.
Спасибо вам за него. Вот автор предыдущего вопроса Кирилл написал вам спасибушки и смайлик поставил. Вот таким образом у нас происходит такое общение со слушателями через Skype. Я напомню также, что можно просто дозвониться к нам и задать свой вопрос в эфире, тем более, что на часах у нас 19:00. Беседа уже почти к завершению наша подходит, и, возможно, все вопросы мы не успеем зачитать именно в этот день, в это время. Но если вы хотите задать все-таки свой вопрос, и чтобы он действительно прозвучал, можете прямо сейчас звонить нам по Скайпу. Имя в Скайпе у нас Аюрведа Радио пишется слитно. И ждите просто, когда я подниму трубку, я подключу вас к нашему эфиру именно в тот момент, когда это будет нужно. Пока же я зачитываю вопрос, который пришел к нам в письменном виде. Елена из Италии нам прислала вот какой вопрос. Как преодолеть приступы невежества? Я слушаю лекции, занимаюсь духовной практикой, молюсь. Словом, уже имею знание, что делать в трудных ситуациях, когда сила невежества берет верх. Мне не нравится одна вещь в близком мне человеке. Я говорю себе, что я это заслужила, что это моя карма, что это мой урок. Более того, я искренне считаю своего близкого человека очень хорошим и люблю его. Но в моменты, когда он проявляет этот свой недостаток, мне очень трудно любить его. Посоветуйте, что можно сделать.
Спасибо большое. Хороший вопрос. Вы все, в принципе, все вы делаете правильно. Есть только еще одна, ну, скажем так, установка, которая не прозвучала, но которая является краеугольным камнем, на основе которого вы сможете правильно выстроить свое отношение к недостатку другого человека. Это в Ведах об этом говорится так, что если любой порок в каком-либо человеке вызывает в нас что-либо, кроме сострадания, это означает, что точно такой же порок сидит в нашем сердце. Понятно? То есть, если вы очень сильно реагируете на какой-то недостаток в личности вашего близкого человека, это означает, что точно такой же недостаток находится в вашем сердце. Просто в это он может быть либо скрыт и не проявляться до поры до времени, такое бывает, просто эта карма ваша еще не созрела, либо он может проявляться, другим образом, потому что любой порок может быть проявлен как по-мужски, так и по-женски. Ну, например, гнев проявляется по-мужски как агрессия, а по-женски как обида. И очень часто женщины на мужа говорят, почему ты на меня гневаешься? Я вот на тебя не гневаюсь, а она на него обижается, понимаете? А обида и гнев – это одна и та же эмоция, одна и та же энергия, просто проявляется по-разному. Понимаете? И женщина, если она этого не знает, она будет очень сильно реагировать на то, что ее муж гневливый. То же самое, например, есть жестокость мужской, это по-мужски проявление, негативное качество характера, жестокость. Но по-женски та же самая жестокость проявляется как ранимость. Понимаете, и женщина, она искренне не понимает, я не жестоко себя веду, почему муж себя ведет жестоко? А он ведет себя жестоко потому, что она ранима. Понимаете, в нее обязательно в характере будет ранимость. Так вот, Ваша ситуация на самом деле классическая, и в ней находится практически 100% людей в наше время. Все, без исключения, люди, которые живут семейной жизнью, находятся в этой ситуации. Вот у вашего супруга или близкого вам человека есть недостаток, который вы не можете принять. Это означает, тот же самый недостаток находится в вашем сердце. И этот недостаток, он мешает вам принять его, понимаете? Он мешает. Поэтому первое, что нужно понять вам, это осознать то, что я вам сейчас сказал. Когда вы осознаете это, вы сразу же перестанете сильно негодовать по этому поводу, потому что вы будете себя ловить на мысли о том, что да, вот раз я так среагировала, значит, у меня в сердце то же самое есть. Как только вы признаетесь себе в этом, у вас страдания пройдут. Понимаете, трудности останутся, потому что близкий человек как вел себя, так и ведет. Однако же пройдет вот это ощущение несправедливости, оно должно будет уйти. Это означает, что вы приняли то, что я вам сейчас сказал. Вот. На следующем этапе что нужно делать? Вам нужно будет, когда вы занимаетесь духовной практикой, вот, нужно будет свою духовную практику посвящать чему? Не тому, чтобы, допустим, вот у моего молодого человека, вот пусть этого недостатка не будет, потому что он мне мешает. Понимаете? Духовная практика должна быть направлена, результаты этой духовной, результаты молитвы должны быть направлены на две цели. Первое, это нужно просить Господа или святого человека, кому вы поклоняетесь в момент своей молитвы. Нужно просить Господа о том, чтобы он помог вам избавиться от этого недостатка. С какой целью? С целью, чтобы вы смогли принять своего мужа таким, какой он есть. Понятно? Это первое. И второе, куда вы должны направлять результаты и плоды своей молитвы, это просить Господа взять вот эти вот плоды своей молитвы, передать вашему мужу с той целью, чтобы в его сердце этот недостаток тоже исчез, потому что это сделает его жизнь счастливее. Понятно? И тот, и другой настрой, то есть, чтобы из моего сердца этот недостаток исчез. Зачем? Чтобы я смогла принять своего мужа и сделать его счастливым. То есть, настрой должен быть бескорыстным. И по отношению к мужу, как это должно проявляться? Из его сердца тоже пусть этот недостаток уйдет. С какой целью? Чтобы он стал по-настоящему счастливым. Понятно? Вот что нужно делать.
Елена, возможно, в шоке так находилась сразу же после первой фразы вашего ответа, хотя, возможно, она уже слыхала о подобном, если интересуется саморазвитием, духовной практикой и тому подобным. Есть у нас звонок, и я добавляю этого человека к конференции. Сейчас мы с ним пообщаемся. Алло. Алло, алло. И вот в ответ тишина. К сожалению, так получается, не получилось связаться, но ничего страшного. В таком случае просто повезло тому человеку, кто прислал свое письмо, в письменном виде свой вопрос прислал, и мы тогда успеем ответить на него. Вот пишет нам Галина. Компьютерная зависимость у детей и подростков – это тоже гуна невежества. Скорее родителям нужно в храм идти или детей тоже нужно вести? Как поступать со взрослыми детьми, которым 20 лет? Как молиться за них или за себя? Надо браться? И как браться? Является ли это тоже связью с духами? Вот много вопросов. Я, наверное, сейчас вам эти вопросы скопирую в Skype, и вы сможете их видеть, и таким образом будет легче отвечать. Вот я скопировала.
Хорошо, спасибо. Угу. Итак, компьютерная зависимость у детей и подростков. Вы знаете, на самом деле это не случайно происходит в нашей жизни по той простой причине, что зачастую нам нечего дать своим детям. Понимаете, нам... У нас для того, чтобы кому-то что-то дать, понимаете, нужно иметь определенные качества для этого. Потому что на самом деле воспитывать любого человека, независимо от того, совершеннолетний он или несовершеннолетний, или вообще он старше или младше, не имеет значения. Воспитывать любого человека или передавать ему что-то можно только любя его. Это единственная возможность. То, что не связано с любовью, мы не можем принять. Единственное, что мы можем принять от другого человека, это то, что он делает с любовью для нас. Отсюда следует очень простой вывод. Как влиять на взрослого сына, допустим, как влиять на взрослую дочь? Сначала нужно научиться любить их. Вообще нужно научиться любить. Поэтому вы совершенно правильно задаете вопрос, над ними нужно работать или над собой? Конечно, над собой в первую очередь. Потому что если в вашем сердце нет любви, как вы можете хоть что-то ему дать? Даже если вы будете говорить правильные слова, совершенно правильно, логически выверенное все. Но если в сердце нет любви, нет счастья в сердце, нет счастья достаточного, чтобы пробить, допустим, его невежество или, допустим, его какое-то негативное отношение к вам. Если вот этого количества любви не хватает, все правильные слова не дойдут, потому что нет силы. Нет силы передать что-то человеку. Это означает состояние, когда нечего дать другому. Это называется скупостью сердца. Поэтому в вашей ситуации нет ничего фатального. Вот. Как молиться о детях? Молиться о детях нужно, но нужно просить у Бога параллельно еще. Не только, чтобы у моего ребенка все было хорошо, это все здорово. Нужно молиться с целью, с таким настроем, дорогой Господь или там святой человек. Нужно просить, говорить ему следующее. Я осознаю то, что в моем сердце нет любви. В моем сердце нет чистоты. В моем сердце нет святости. В нем ничего нет. Но я знаю, что у тебя это есть. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, сделай меня проводником твоей любви. Понятно? То есть молитва должна быть не такая, что я хочу быть источником любви. Это невозможно, это гордыня. Эта молитва бессмысленна. Но нужно просить у Бога стать проводником любви. И нужно говорить, просить у Бога вот этой возможности, или у святого человека просить этой возможности не только для своего сына, а вообще для всех, понимаете? То есть человек, если он имеет в сердце любовь, он не может ее не дарить другим. Понимаете, если в сердце у вас любовь есть, она равно проливается и на ваших детей, и на неваших детей, и на соседа-алкоголика, понимаете, и вообще и на весь дом, и на весь город. Она просто идет из сердца. Человек такой, имеющий любовь, он не скупец, понимаете, он не тратит ее только на своих. Он не может, у него нет этой идеи. Только тот человек, который отказался от деления людей на своих и не своих, только тот способен получить эту любовь. Поэтому просите просто у Бога. Можете молиться за своего сына, но если вы хотите наладить с ним, с вашими детьми отношения, то вы должны просить у Бога способности любить. И дается эта любовь согласно ведическому знанию, да и не только ведам, и другим священным писаниям. Эта любовь дается только тем людям, которые серьезно практикуют, то есть серьезно занимаются духовной практикой. Поэтому молитва должна стать основой вашей жизни. Знаете, молитва у вас должна перейти из процесса в состояние. Знаете, когда человек находится все свое время, он постоянно находится в состоянии молитвы, в состоянии концентрации на Боге. В этот момент, если вы так будете делать, ваш прогресс будет очень быстрым, очень сильным. И вы в какой-то момент почувствуете, что ваши дети, они сами начнут привлекаться вами. По той простой причине, что из вашего сердца польется вот эта любовь, эта благодать Божья. А от нее никто не способен отказаться, потому что от любви никто не может отказаться. Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос. А вопрос по поводу того, как молиться, какая конкретно молитва должна быть, это зависит от вашей духовной традиции. Вы должны принять ту духовную традицию, которая близка вашему сердцу, идти вот тот путь, по которому вы можете идти легко и радостно. Понимаете, вот это будет ваша духовная традиция, ей следуйте. А за себя или за них нужно браться, беритесь за себя. Понимаете? За них браться не надо, потому что пока в сердце любви нет, вы не знаете, как браться за них, понимаете? Не сможете ничего сделать, только оттолкнете еще сильнее. Оставьте их в покое и просто культивируйте в себе любовь. Дальше вы сможете с помощью этой любви достучаться до кого угодно, не только до своих детей, а вообще до любого человека. И последний вопрос, является ли это связью с духами? На самом деле не так важно, с какими связями это является. Потому что этот вопрос, знаете ли вы ответ на него такой или сякой, он ничего не меняет в вашей жизни на самом деле. Понятно, что если там в играх постоянно там стреляют, убивают всех, но понятно, что это не с высших планет идет эта энергия. Но это ровным счетом не меняет ничего в жизни. Вот, понимаете? Так что вот так. Ответ такой.
Да, ответ такой. Я поняла, что любовь и молитва спасут мир. Это действительно истина. И вот как раз на этих словах, замечательных словах, и заканчивается наш прямой эфир на сегодня. Мы услышимся с Алексеем Маховым ровно через неделю. Спасибо, Алексей, что отвечали на эти вопросы и раскрывали эту гуну невежества и как с нею бороться. В следующий раз мы продолжим эту тему, насколько я понимаю.
Да, Леся, у нас осталась еще одна тема, один раздел. Угу. По качеству характера, которые связаны с невежеством, мы должны их рассмотреть, потому что это важно для того, чтобы иметь возможность трезво себя оценивать со стороны и других людей тоже трезво оценивать. Я, в свою очередь, хочу извиниться перед нашими уважаемыми радиослушателями за то, что, возможно, тема гуны невежества слегка мрачновата, но, к сожалению... Мы должны изучать все так, как оно есть. Мы должны знать, как действуют эти силы природы. И я очень благодарен вам, уважаемые радиослушатели, за то, что вы остаетесь с нами, за то, что вы изучаете не только то, что легко и приятно принимать, но и то, что принимать подчас достаточно тяжело. Спасибо вам большое за ваше внимание. Спасибо большое за ваши вопросы, очень глубокие по теме. Это очень радует. Я рад тому, что, возможно, кому-то мои ответы помогут в жизни. Я буду счастлив осознавать это. Вот, и спасибо вам огромное за ваше внимание. Спасибо вам, Олеся, за прекрасный эфир. Всего хорошего и до новых встреч.
Спасибо и вам. До свидания. Это был Алексей Махов вместе с нами. Я предлагаю всем вам и нам принимать ежедневно по несколько минут хотя бы эфира Аюрведа Радио. И тогда, я уверена, в вашей жизни все будет замечательно. Завтра тоже будет прямой эфир. С 19.00 встречайте Олега Геннадьевича Торсунова. Он отвечает на ваши вопросы, которые уже отобраны. Отобраны они были достаточно давно. Вот, к сожалению, так получается, что этот эфир у нас дважды уже переносился, и те слушатели, которые получили приглашение на эфир изначальный, который у нас задумывался, вот как раз завтра, если снова нам ничего не помешает, получат ответы на свои вопросы. Итак, с 19 до 21 часа в прямом эфире Аюрведа Радио слушайте Олега Геннадьевича Турсунова. Послезавтра, как обычно, у нас «Давайте поговорим о» эфир с Дмитрием Высоцким, принимаются практически ваши любые вопросы. А вот в четверг, как я уже сегодня упомянула, будет у нас прямой эфир с таким замечательным человеком, как Жданов Владимир Георгиевич. Мы как раз будем говорить о вредных привычках и о том, что же нам делать в России вот со всем этим делом. А в пятницу встречайте Индубалу Девидаси, она же Ирина Поздеева, продолжит нашу аудио-школу по астрологии. Вот такие замечательные эфиры у нас ожидаются на этой неделе. Это Аюрведа Радио. Меня зовут Олеся. Мы всех вас любим и продолжаем работать для вас.